Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на нашем семинаре, который проводит Центр финансовых экспертиз по теме госсектор, эффективные способы действия по преодолению трудностей в бухгалтерском учете и налогообложении, отчетность за 9 месяцев 2012 года. Лекторами на данном семинаре выступает генеральный директор Центра финансовых экспертиз Владина Светлана Вячеславовна, а также президент Центра финансовых экспертиз Мухин Михаил Сергеевич и Куликов Алексей Александрович, управляющий партнер Агентства налоговых поверенных. Программа нашего семинара есть у вас в раздаточном материале. На обратной стороне программы счет с живой печатью. С осенью у нас чуть изменилась для вашего удобства система регистрации. У нас теперь на сайте нет регистрационных карт, равно как их и нет здесь на семинаре. Упростили просто, чтобы вам было удобнее, исключили вот максимальную информацию ту, которая нам не очень необходима. Вот, теперь у нас единый договор. Вы можете его заполнить на сайте, как многие сделали. И придя сюда, мы просто ставим на него свою печать. Допустим, кто на сайте его не заполнил, вы заполняете его вручную, это наш экземпляр, расписываетесь, вот, подпись, дата, все. А ваш экземпляр с печатью входит в ваш раздаточный материал. Обратите, пожалуйста, внимание. То, что касается методической части, у нас до 13 часов методическая часть, с 13 до 14 часов ответ, перерыв, и с 14 часов продолжение методической части. По поводу выступления лекторов, тоже программа у вас есть. Сначала выступит перед нами Светлана Вячеславовна до 12 часов, с 12 до 13 Мухин Михаил Сергеевич, с 14 до 15 часов опять выступление Светланы Вячеславовны, и с 15 до 18 уже перед нами выступит Куликов Алексей Александрович. Вопросы можно задать в письменном виде, для этого специально есть бланки. Для вопросов передавать вопросы никуда не надо. Я буду периодически проходить по залу их собирать. И указывайте, пожалуйста, кому адресован вопрос. С 12 часов в холле должен приступить к работе юрист. Вот, аудиторов, к сожалению, сегодня не ожидается. Ну и также вопросы можно задать по окончанию семинара на нашем сайте. В течение 2 недель у нас работает горячая линия. И вот нашей компании исполнилось 10 лет, как вы уже знаете, вот у нас такие идут юбилейные семинары. Для вас подарок лично от генерального директора и руководства компании. Это вот замковое вино французское из контролируемых районов Франции. Вот. С 14 часов можно будет обменять. У вас у каждого есть такой талон с надписью «Подарок». Можно будет обменять этот талон на бутылку элитного французского вина 2009 года, вот, из контролируемых районов Франции. Замковое вино произведено непосредственно вблизи замка и полностью хранилось оно в бочках именно в этом замке. В общем, это нечто. Провели, как говорится, вот такое маркетинговое исследование рынка, нашли ведущего дистрибьютора, который крупнейшего в стране, который нам предоставил данное вино, поэтому сегодня у нас для вас приятный подарок. Вот. Еще раз повторю, ну а если, допустим, кому-то есть вот необходимость, допустим, раньше отличиться, вы, конечно, можете его получить раньше, ну, так для вашего удобства решили, что с 14 часов, чтобы вам просто на семинаре с этой бутылкой
перед уходом уже
семинара. Или перед уходом, конечно, удобнее. То есть у нас все посчитано, хватит 7, это точно, поэтому не беспокойтесь, пожалуйста. По окончанию семинара вы, допустим, надевшись, спокойно подходите. Все это будет происходить там, где происходила регистрация. Подходите, допустим, оделись, отдаете талончик, талон с надписью «Подарок», а мы вам бутылку вина. И на будущее, конечно, тоже вот так думаем. Прекрасно понимаю, насколько у вас тяжелая работа вот, по поводу бонусной системы. Подумайте, пожалуйста, вот сюда ко мне можно подойти. Вот думаю, продолжать это, не продолжать труд. Ну, хочется вам сделать просто что-то приятное, потому что понимаем, насколько тяжела вот ваша работа, особенно в данное время, поэтому вот...
Я бы даже сказала, ваша участь.
Да. И вот оставляйте, пожалуйста, свои отзывы на сайте, потому что мы вас слышим, любим и меняемся к лучшему. Вот как и положительные, так и отрицательные. Оставляйте, пожалуйста, потому что мы вот... Ни один отзыв не остается не незамеченным. То есть, как бы, если есть возможность, идем однозначно вам навстречу, сделаем так, чтобы вам было лучше. Ну и вот с данных семинаров у нас есть еще такая услуга, как пакет заочного слушателя, что вы можете и поприсутствовать на семинаре, и взять пакет заочного слушателя. Это запись всего семинара в формате DVD. Будет 4 диска, можно просмотреть на обычном DVD-проигрывателе дома, через телевизор, либо через ноутбук. И плюс запись всего семинара на диске MP3. Тоже очень удобно, особенно вот на семинарах вот в коммерческом секторе. У нас очень популярная услуга. Очень может удобно, можно посмотреть, уже независимо там после семинара, там, какие-то моменты там, которые остались, допустим, не очень там вами помняты, то есть можно это сделать после семинара. И как уже обратили внимание, с левой стороны, как всегда, у нас для вас чай и кофе, тоже угощайтесь, пожалуйста. Там, я знаю, были проблемы с одним кулером, но сейчас его меняют. К сожалению, везде человеческий фактор, с утра работал, сейчас не работает. Сейчас меняют. Кофе будет во время всего семинара. Тот, кто присутствует на нашем семинаре впервые, обратите, пожалуйста, внимание, здесь очень удобные кресла, в каждое кресло монтирован столик. Чтобы его открыть, опустите, пожалуйста, правую руку вниз, поднимите столик и переверните его против часовой стрелки. Такие столики есть в каждом кресле, вот за исключением крайнего ряда, в нем, к сожалению, почему-то у них этих столиков нет. Может быть, вам будет просто удобнее пересесть, там не очень удобно писать. Вот. И огромная просьба, если у вас есть такая возможность, перейдите, пожалуйста, мобильный телефон в режим виброзвонка. Холл здесь ратифицирован. Если у вас есть необходимость переговорить, пообщаться там по работе с коллегами, с руководством, вы это можете сделать в холле без ущерба для себя. Холл ратифицирован. Вот. А сейчас мы уже непосредственно приступаем к нашему семинару. Слово предоставляется Светлане Вячеславовне. А, и знаете, крайнее, что хотел еще добавить. У нас достигнута договоренность с Романовым Сергеем Владимировичем из Севец, вот, что они прибудут к нам и состоится семинар с их участием. Но вот как сказал Сергей Владимирович, он это сможет сделать только в субботу. Вот тоже у нас огромные сомнения. Придете вы в субботу на семинар? Не придете. Хотели бы с вами вот посоветоваться. Поэтому, если у вас есть желание, возможность, подойдите, пожалуйста, ко мне, ладно? Потому что как бы вот устная договоренность достигнута. И как он сможет, сейчас он занят непосредственно бюджетом на следующий год, но как он освободится, то есть как бы до конца года, такой семинар чисто теоретически может состояться. Но очень важно ваше мнение. Нужен вам такой семинар с Романовым и Севец в субботу? Придете вы или нет? Или на сайте оставьте, пожалуйста, свой отзыв по данному вопросу. Спасибо. А сейчас вам предоставляется Светлана Вячеславовна.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы очень рады вас видеть. После лета, надеемся, вам удалось немножко отдохнуть. Вот. Ну как вам? Стало лучше в новом типе? Непонятно, да, пока? Но на самом деле, я думаю, что со временем вы, может быть, даже оцените то, что вы оказались в определенном статусе государственных муниципальных учреждений. По крайней мере, бюджетные автономные оценят большую степень свободы, которая у них появилась, есть и будет, и фактически вы становитесь неконтролируемыми со стороны казначейских органов, финансовых органов, в плане финансовых потоков. Может быть, даже вот первые какие-то отчетные периоды, пока вы сдавали первую отчетность за первый квартал, за первое полугодие, может быть, пока еще по старинке, поскольку и казначейские органы, и финансовые органы, ну, те, кто фактически осуществляет кассовое обслуживание, исполнение бюджетов, не сразу тоже поняли, как вы стали теперь свободны и как птицы, да. Вот, поэтому я не знаю, как у вас сейчас там сверяли данные по кассовым потокам, 737-й формы сверяли пока? Ну, это временно. Они поняли уже, что сверять там бесполезное дело, и ничего там не сверишь. В итоге, учитывая то, что вы получили, в общем-то, даже возможность, будучи бюджетным либо автономным учреждением, самостоятельно расходовать наличную выручку на свои нужды. Мы, помните, этот вопрос обсуждали на летнем семинаре, и я еще говорила про то, что комментарии госпожи Кутютиной в журнале «Бюджетный учет», они не соответствуют действующему законодательству, не соответствуют положению 373-П, о том, что якобы, хоть вы и бюджетные, автономные, и не участник бюджетного процесса, но следствие применения чисто технического документа 199 от 31 декабря 2010 года, гласящего, как чисто технически вносятся деньги и снимаются деньги наличные в кассу, что вы вот как бы все равно вроде как лишены этой возможности расходовать самостоятельно выручку. Значит, на сегодняшний день уже и Минфин, и все они поняли, что никакой вы этой возможности не лишены, есть положение 373-П, в этом положении предусмотрены ограничения только для получателей бюджетных средств, каковым у нас на сегодняшний день относятся органы власти и казенные учреждения. Соответственно, для получателей субсидий, не участников бюджетного процесса, ни у Минфина, ни у кого нет возможности устанавливать, кроме Центрального банка Российской Федерации, нет возможности устанавливать какие-либо ограничения. Я почему об этом упомянула? Мы вам разослали сейчас вот до семинара, кто подписан на нашу рассылку, кто оставлял адрес электронной почты, мы разослали вам массу материалов, новых, дополнительных. Кто, мало ли, еще такую рассылку не получает, просто имейте в виду, что вы можете у нас зарегистрироваться на сайте, оставить адрес электронной почты, и мы будем стараться вас оповещать обо всех новых документах. Так вот, в составе документов, которые мы разослали, и которые вы можете в любой момент скачать, в общем-то, бесплатно с сайта, по ссылочке на пакет заученных слушателей в расписании семинаров, их же можно найти и отдельно на сайте Федерального казначейства, на сайте Минфина, просто там они разбросаны, а на своем сайте мы стараемся в семинары их воссоединить, все новые документы. И в составе этих документов мы, в частности, вам рассылали большой такой блок ответов на вопросы финансовых органов, которые давал Минфин на так называемом всероссийском совещании по вопросам бухгалтерского учета, отчетности, казначейства, обслуживания в госсекторе, которое проводится каждый год в сентябре, где-нибудь они на море собираются. Ну, они раньше собирались в Дагомысе, а потом, когда Дагомыс закрылся на реконструкцию перед Олимпиадой, сейчас они собираются в Геленджике. Вот. И вот в этом первом блоке ответов на вопросы финансовых органов, по крайней мере, на конкретный вопрос, а могут ли бюджетные автономные учреждения самостоятельно расходовать выручку, был дан ответ, что да, могут по положению 373-П, у них есть такая возможность. И никто их в этом не вправе ограничить. В этом же блоке ответов на вопросы, очень было много вопросов финансовых органов на предмет, а должны ли казначейство или органы, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения бюджетов, согласовывать отчетность, то есть проверять, сверять там 737-ю форму, если говорить о бюджетных автономных, или они должны это делать только применительно казенным. И ответ был тоже таков, что только применительно казенным, только применительно получателям бюджетных средств. Если вы бюджетные автономные, значит вы значит, полностью фактически даже в этой области становитесь в большой степени свободны и независимы. Это не сразу, безусловно, произойдет, должно пройти какое-то время, чтобы и финансовые органы, и казначейские органы поняли ваш изменившийся статус. Ну, а если вы остались в статусе казенного, то есть вот в статусе получателя бюджетных средств, у вас тоже есть свои преимущества. И преимущества эти в основном заключаются в льготном режиме налогообложения. То есть даже в случае ведения приносящий доход деятельности, эти доходы зачисляются в доход бюджета, и 99% за то, что у вас не будет никаких налогов, там могут быть вопросы только по налогу на прибыль в части аренды, мы на этот счет сегодня поговорим в отношении казенных учреждений, но в части оказания услуг, выполнения работ, вопросов нет, это, в общем-то, необлагаемая у вас получается фактически деятельность, и остаются вопросы вот в части аренды, и остается налогообложение только в части реализации имущества, то есть продукции, товаров, потому что льготный режим предоставлен только в части работ услуг. Поэтому так или иначе, безусловно, плюсы от вашего нового состояния, нового положения вы постепенно будете чувствовать в своей деятельности. Хотя, конечно, я понимаю, насколько трудно сейчас представителям учреждений госсектора, поскольку все наши ведущие методологи, и Минфин, и я уж не говорю про местные финансовые органы, которые очень здорово здесь отстают. Вот. Но даже если говорить о Минфине, там шарахания, конечно, тоже наблюдаются, очень серьезные. И то в одну сторону, то в другую с крутыми завихрениями. И нужно просто стараться отслеживать эти завихрения и понимать, куда вы все-таки движетесь. Еще раз хочу сказать, что если кто-то не получил по рассылке наши дополнительные сопутствующие материалы, пожалуйста, скачайте их с сайта, потому что там уже опубликованы проекты будущих поправок в ваши базовые инструкции. На сегодняшний день в 4 инструкции, это 157Н, 162Н и отчетные инструкции 33Н и 191Н, ну, на подходе, конечно, будут корректироваться и ваши инструкции 173Н, 174Н, 183Н, то есть к этому тоже нужно быть готовым. Но пока из 7, можно сказать, таких базовых документов проекты подготовлены по 4Н. Значит, что-то меняется, мы тоже сегодня в основном с вами обсудим. Вот. Но всегда я как бы начинаю с того, что мы с вами разбираемся, в каком вы остались типе, либо получатели бюджетных средств казенного учреждения, либо бюджетный автономный не получатель, не участник бюджетного процесса, а получатель субсидий. И различие вашей деятельности очень построится на трех моментах. Это разный режим распоряжения и отчуждение имущества, причем распоряжение имеется в виду в том числе и временное распоряжение в виде сдачи в аренду, разный порядок финансового обеспечения и вытекающие из этого разные нормативные ограничения финансово-хозяйственной деятельности, в меньшей степени касающиеся бюджетных автономных, в большей степени касающиеся казенных, разные правила осуществления закупок, отсюда же различия в планировании, в учете, в отчетности. И третий момент – это налогообложение. То есть мы вот эти вот три кита мы будем рассматривать по отношению ко всем трем типам учреждений, которые, напоминаю, представляют собой единую организационно-правовую форму. И даже если вы временно оказались разделены в классификаторе организационно-правовых форм, это временное явление. То есть по организационно-правовой форме вы все учреждения. И на экране вы видите не новый документ, мы его обсуждали, прошлогоднее письмо Минфина 25 ноября 2011 года, о том, что у вас будут все равно при разработке нового классификатора, вы, наверное, в курсе, что сейчас ведется очень серьезная работа по переработке всех классификаторов в стране и России, вот какие есть, вас будут все-таки воссоединять в одну организационно-правовую форму, имея в виду различия только по типу. По типу и различия вот по этим трем моментам. Разный имущественный режим, разный бухучет, планирование, отчетность, нормативные ограничения, связанные с разным финансовым обеспечением, и разные правила налогообложения. Значит, по типу вы все учреждения. Почему это важно помнить и понимать, и знать, где себя найти в Гражданском кодексе и в других федеральных законах. Значит, я специально вывела на экран нормы Гражданского кодекса, абсолютно не новые, но в них самое главное, что вы должны понимать, что особенность и отличительная форма организационно-правовой формы учреждения, каким бы оно ни было, казенное, бюджетное или автономное, это право оперативного управления всем имуществом. И неважно, по какому коду финансового обеспечения оно у вас числится в учете, будь то двойка, будь то четверка, будь то семерка, неважно. Неважно, за счет какого источника оно было изначально приобретено. Неважно, можете ли вы самостоятельно распоряжаться этим имуществом или нет. Все имущество у вас вследствие организационно-правовой формы учреждения находится на праве оперативного управления за исключением земельных участков, потому что по земельным участкам предусмотрен специальный режим для всех типов учреждений, то есть земельные участки передаются в постоянное бессрочное пользование. И кроме, собственно, Гражданского кодекса, те же самые нормы о праве оперативного управления, как вот неотъемлемом признаке организационно-правовой формы учреждений уже конкретных типов, они приведены в конкретных законах. Ну, применительно к казенным учреждениям это будет бюджетный кодекс, И статья 161 бюджетного кодекса, статья 6, дающая определение казенного учреждения, статья 161 бюджетного кодекса, дающая уже развернутую характеристику такого типа учреждения. Применительно к бюджетным, новым бюджетным, значит, вот то же самое воспроизведено право оперативного управления в отношении всего имущества и право постоянного бессрочного пользования в отношении земельных участков, выделяемых вам соответствующим публично-правовым образованием, в статье 9.1 закона СМФЗ о некоммерческих организациях. И если говорить об автономных учреждениях, то же самое воспроизведено в статье 3 закона от 3 ноября 2006 года 174 ФЗ об автономных учреждениях. Почему вот эти специальные нормы вам как бы нужно запомнить тоже и знать, кроме общих норм статьи 120 и статьи 296 Гражданского кодекса? Потому что вы, наверное, наслышаны, что у нас запланирована глобальная реформа гражданского законодательства, ну, практически полностью переписывается Гражданский кодекс. И вот на второе чтение сейчас должен уйти уже этот законопроект, разработанный с подачи Дмитрия Анатольевича Медведева в бытность его президента. И там, вот, как бы, видимо, не участвовали ваши минфиновцы и реализаторы бюджетной реформы в создании этого проекта, да, там его разрабатывала другая группа товарищей. Вот. И там как раз вот ваши все вот особенности, вот, как бы, право оперативного управления для учреждения прописаны будут нечетко, если его примут, как вот сейчас он есть. Но у вас есть свои специальные законы, то есть бюджетный кодекс для казенных, закон об автономных учреждениях для автономных и, соответственно, закон о некоммерческих организациях, где включена статья 9.1 бюджетное учреждение, для государственных бюджетных учреждений. Поэтому эти специальные нормы вы, пожалуйста, знайте и помните, что у вас все имущество на праве оперативного управления, и это очень-очень важный вопрос. Потому что из этого вопроса вытекают, в том числе, к сожалению, и налоговые последствия. И я вас напугала вот на прошлом семинаре, может быть, немножечко тем, что, хотя напугала правильно, тем, что после исключения, к примеру, из главы 25 Налогового кодекса статьи 321.1, где в пункте 4 содержалась специальная норма о возможности признания при налогообложении прибыли расходов на амортизацию основных средств имущества, приобретенного за счет коммерческой деятельности, используемого в коммерческой деятельности, что после вот исключения этой нормы из Налогового кодекса в связи с вашей реформой, просто дело в том, что реформу проводят не те, кто, допустим, занимались вопросами бюджетных учреждений в 2002 году, а мы занимались, и мы помним эту проблему, 2002 год, когда только ввели главу 25 Налогового кодекса, и в ней не было статьи 321.1. Не было. Проблема была абсолютно аналогична. Мы вот сейчас, собственно говоря, в 2011-2012 году имеем проблему абсолютно аналогичную 2002 году по, значит, вот, признанию при налогообложении прибыли расходов на приобретение дорогостоящего имущества через амортизацию или нет. В чем, собственно, дело? Вы нам эти вопросы задавали, причем, знаете, задали вопрос один в один, я так смотрю, это было либо вы задавали вопрос Минфину, либо вы воспользовались, ну, в общем, такой, как бы, популярной у нас функцией народной, копировать, вставить, да? То есть прям вот вопрос, который задали Минфину, скопировали и задали его нам же. Вот. Значит, ну, вопрос здесь был очень простой, просто как бы он процитировала норму, а кодекса была не точна. А вопрос вы вот один в один воспроизвели из письма Минфина 30 августа 2012 года, номер 03-03-06-1-442. И вопрос звучал так. В соответствии с подпунктом 1, пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса, имущество бюджетных организаций, приобретенное в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, используемое для осуществления такой деятельности, подлежит амортизации. Можно ли признавать расходы на амортизацию имущества? Имеете ли отвечать? Можно. Почему вопрос неправильный и почему ответ неправильный? А потому что норма процитирована не точно. Подпункт 1 пункта 2 и вообще пункт 2 статьи 256 Налогового кодекса, он ведь не звучит, не подлежит амортизации следующие виды имущества. Он звучит по-другому. Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого имущества. Вот слово амортизируемого не надо, нельзя пропускать. Вот. И что такое амортизируемое имущество? Об этом сказано в пункте 1 статьи 256. И там сказано, амортизируемое имущество в целях настоящей главы признается имущество, результаты интеллектуальной деятельности, ну или объект интеллектуальной собственности, имеются в виду материальные активы, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности. В скобках, если иное не предусмотрено настоящей главой. Иное предусмотрено для унитарных предприятий, иное было предусмотрено статьей 321.1 для старых бюджетных учреждений. А получается, что вот после, как бы опять всей этой вашей реформы, что бюджетные, которые, ну, как бы вот с интересом смотрят на подпункт 1 пункта 2 статьи 256, что автономные, для которых в этом же пункте 2 есть подпункт 2, и вы смотрите на них, на эти пункты в каком плане, что вот все-таки вот есть же вроде норма, что если приобретено за счет коммерческой, используется коммерческой, значит можно амортизировать. Но это все касается амортизируемого имущества. И вот, к сожалению, у вас амортизируемого получается в терминологии главы 25 и нет вообще. И по окончании прошлого семинара к ним подходили, ну вот, а вдруг налоговые это увидят, и они же тогда начинают бить вот слабую точку, мы же знаем, вот как это все будет решаться на практике. Ну, я вам хочу сказать, вот в 2002 году, когда для вас не было статьи 321.1, ровно тот же самый вопрос задавался тогда еще Федеральной налоговой службе, и Сергей Разгурин, тогда еще работающий в Федеральной налоговой службе, он, значит, писал ответ, и мы с ним этот вопрос долго обсуждали. И, значит, ну какой был ответ на тот момент, в 2002 году? Значит, нам сказали так, что, понимаете, вы, конечно, правы по существу и по закону, но если мы сейчас скажем, что у государственных, ну тогда бюджетных учреждений, да, нет амортизируемого имущества, потому что у них все на праве оперативного управления. Мы тогда должны согласиться с вашей позицией, что расходы на приобретение такого имущества дорогостоящего надо признавать как материальные расходы сразу в момент приобретения, потому что нет оснований применять ограничения из статьи 254, из статьи 270 Налогового кодекса, где сказано, к материальным расходам не относятся расходы на приобретение амортизируемого имущества. Помните эти нормы, да? И исходя из принципа равенства налогоплательщика, Сергей сказал тогда, в 2002 году, мы все-таки будем вносить в главу 25 Налогового кодекса специальную норму для бюджетника, а пока им будем ориентировать на то, чтобы они, ну, как бы слово амортизируемое пропускали в пункте 1 статьи 256, и ориентировались вот на эти подпункты пункта 2 статьи 256 и признавали расходы через амортизацию. Все-таки они сразу, потому что это как бы выгодно и государству, и бюджету, и, значит, здесь тогда будет соблюден принцип равенства налогоплательщика. А потом мы внесем специальную норму. И они ее внесли, статью 321.1, там, в середине второго года, что ли, вот, значит, они ее ввели в налоговый кодекс. Поэтому вот на сегодняшний день ситуация абсолютно аналогична. Минфин получает сейчас запросы и тот же Разгулин, значит, дает ответы, аналогичные 2002 году, что слово «амортизируемое» вроде как не читайте.